The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HOURENERGY.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HOURENERGY.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Если поставить меня и еду, кто мы друг другу? Какие между нами связи?
Ой, девочка, ты обожранная сейчас жестко.
Правда, невозможно уже вытирать этот суп с пола, уже нет никаких сил.
Поужинать пачкой мармелада и забыть об этом.
А можно все это не чувствовать и, например, давайте шлифанем по торту сейчас.
Это наша смена. Это наша смена.
Всем привет! Это ваш любимый подкаст о том, как родительство встраивается в жизнь современного человека «Наша смена». И ваши любимые ведущие Аня Салова и...
И не Олег, и не Коронный.
А кто?
А я, Ксения Бабушкина, его жена и мама Стёпа и Фомы.
Круто! Это дебют твой, получается, в нашем подкасте. Та самая Ксения, про которую так много говорит Олег. Вот она.
Вот и я. Всем привет. И да, это мой подкастерский дебют.
Очень здорово, что ты с нами. Мне кажется, я торчу объяснение слушателям, почему ты как снег на голову свалилась на нас. Дело в том, и сейчас серьезный будет разговор, друзья, студия Толк, в которой я имею честь работать, выпустила подкаст, который называется «Пищевая ценность», который рассказывает нам с вами о расстройствах пищевого поведения. Расстройствах, в первую очередь, у взрослых. Этот подкаст сильно меня тронул, потому что меня эта тема касается непосредственно. Об этом попозже расскажу. И, конечно же, во-первых, бегите скорее срочно в описание, переходите и слушайте этот подкаст, потому что он важный в целом, даже если вас напрямую это, назову это беда, не коснулось. Тема очень и очень важная и всех беспокоящая, и обостряющаяся в тревожные и темные времена, которые нас с вами окружают. И мы, вдохновившись немножко темой этого подкаста, решили поговорить о расстройствах пищевого поведения у детей. С чего это начинается? А начинается все на самом деле там. Как с этим быть? Что мы как родители можем сделать? И решили собрать в этом выпуске тех родителей, которые больше имеют отношений с детской едой. Это я и это Ксюша. Потому что Олег детей, я так понимаю, не кормит, да? В основном это на тебе.
Да, можно так сказать. В основном на мне. Иногда бывает, что, конечно, ему нужно покормить кого-то, и это происходит. Но в целом, конечно, да, больше ответственности, наверное, на мне.
А расскажи, пожалуйста, как у вас эта тема вообще? Какие у тебя отношения с едой и вот с детской едой? Правильно говорить детской? Я под детской едой терминология, это тезаурус, да, как правильно сказать, имею в виду процесс кормления, вообще организации кормления детей. Есть ли там какие-то точки напряжения?
Да, у нас очень сложно устроено, потому что у нас уже 2 ребенка, и одновременно нужно накормить обоих. А один еще и с небольшим недобором по весу, и наши дети еще и очень по-разному едят и разную еду любят. И в целом, конечно, да, это большая для меня задача с утра до вечера. В общем, думаю об этом, что мои дети будут есть, и как их накормить, чтобы они точно не были голодные, и как разнообразить их рацион, потому что они начинают уже иногда сужать его, как, в общем-то, все дети в этом возрасте, да, вот где-то с полутора лет начиная, они начинают сужать свои любимые, количество любимых продуктов.
У Киры Рэнч схлопнулся до макарон и шоколада, вот, и пицца. Вот такие, к сожалению, любимые блюда в рационе. Скажи, пожалуйста, до того, как ты стала мамой, как ты питалась? Готовила ли ты для себя? Нравился ли тебе этот процесс? Много ли ты внимания вообще теме еды уделяла?
Я бы сказала, скорее, да. Я люблю готовить, и мне нравится пробовать разные новые вкусы, и у меня есть любимые вообще в целом продукты. В общем, большая история отношений с едой. Но у меня бывают периоды, когда нет сил, нет желания готовить, и, но при этом есть, мне все равно хочется вкусно. Вот, да. И тогда, к сожалению, в такие периоды я очень часто заменяю вкусное, на самом деле, и какое-то разнообразное, и какое-то интересное просто сладким. Вот, так что сейчас, к сожалению, из-за того, что много совсем готовить не получается для себя, я часто просто ем очень, очень сладкое что-то. Вот. И в целом склонна переедать. Скорее переедать, чем недоедать. А какие у тебя?
Вообще-то для меня, мне кажется, что это проблемная тема, потому что, во-первых, у меня было расстройство пищевого поведения. Я как-то об этом даже не думала во время того, как оно было. Мне кажется, лет, я не знаю, с 23, может быть, до 28. Короче, была булимия. Я себя грызла за то, что я толстуха, при этом не могла сопротивляться вкусной еде, набивала себе живот, потом избавлялась от этой еды посредством, значит, двух пальцев в рот. И это происходило много лет. И вообще меня не напрягал, как будто бы не напрягал, вот сам факт, меня напрягала тема еды, но то, что это там расстройство, и с этим надо что-то делать, я вообще не думала об этом, а просто радовалась, что у меня есть такой хитрый трюк оставаться в форме, обжираясь при этом.
Вот это да, вот это крутая.
Да, а потом...
И покушала вкусно, и смотрите, какая стройная.
Да, вот так вот у меня было. И сейчас вот почему меня вообще сильно стригерил подкаст «Пищевая ценность», потому что он начинается с истории девушки, которая рассказывает, как это было у нее. И она вот говорит о том, что ты никогда не расслаблена, ты находишься в окружении друзей, и ты смотришь, кто как ест, сравниваешь, сколько съели они, сколько съела ты, видишь, что они все радуются и, в общем, болтают, а ты сидишь и как будто только о еде и думаешь, и я это слушаю, думаю, вот это же чисто вот мое. То, что у меня было. И вот оно у меня было много лет, и в какой-то прекрасный момент прошло. Я не работала с психологом на этот счет, вообще ничего не делала. Что я сделала? Это в какой-то момент, не помню по каким причинам, просто перестала избавляться от еды. А, может быть, мне стало... Вот началось появляться чувство стыда. Я, наверное, стала перегибать с количеством того, вот как я делаю, и, возможно, уже стала позволять себе где-то в не очень уединенных местах это делать, и это уже мне стало казаться странным. И я такая думаю, так, стоп, мы прекращаем это делать. И я все меньше стала это делать. И потом автоматически как будто это меня заставило слушать свой организм сильнее, что, ой, девочка, ты обожранная сейчас жестко, и ты не можешь ничего с этим сделать, потому что все, правило такое, что мы с этим ничего не делаем. Терпим, значит, в следующий раз мы поменьше едим. И вот как-то я так себя потихоньку приучила есть поменьше, и в итоге моя прекрасная фигура — это не результат там каких-то гадостей, которые я сама с собой делаю, а просто я потихонечку себя приучила. Но это тоже сколько-то заняло, месяцев, наверное, не знаю. И про то, как обстоят наши отношения с едой. Я вот, когда не было ребенка, я постоянно работала, поэтому постоянно заказывала себе что-то. Вообще не люблю готовить, мне не очень нравится, мне грустно прикладывать столько усилий на создание чего-то, что исчезнет через полчаса. Мне вот прям такое трудно дается, поэтому я огорчаюсь все время, когда вот твое творчество в виде вкусной еды исчезает. Мне это не доставляет никакого удовольствия, поэтому мы часто заказывали, делегировали, скажем так, людям, которые умеют вкусно готовить, приготовление пищи для нас, а я думала, что вот я буду заниматься тем, что умею. Поэтому Появление ребенка, конечно, было непросто. Это большая перестройка вообще всего. И, честно говоря, мне кажется, что я не очень хорошо справилась. Часто бывает такое, что ребенок говорит: «Мама, я хочу есть, а у меня ничего нет». И я так чешу, значит, лоб и думаю: «Ой, а что там есть в холодильнике? А в холодильнике может ничего не быть». Ну и, в общем, не очень.
Ты знаешь, на самом деле, даже с учетом, что я бесконечно думаю о том, чтобы моим детям поесть, я слежу за этим, я бесконечно стараюсь строить свой график так, чтобы обязательно съездить в магазин, обязательно купить определенные продукты. То есть это все прямо очень важно для меня. У меня тоже постоянно бывает такая ситуация, что дома нечего поесть. И взрослым, и детям, и мне. Мне кажется, что здоровое отношение, оно как бы в том, чтобы иногда действительно съесть что-то и быстрое, и что-то не очень полезное. Это, ну, скорее снижает уровень тревоги твоей как родителя и отвечающего за то, что съест твой ребенок, потому что ты понимаешь, что ты, ну, не можешь посвятить этому всю свою жизнь. Но при этом, например, я вот хочу сказать, что в приготовлении еды для меня есть очень какая-то абсолютно магическая вещь, трансформационная абсолютно, потому что я могу просто очень сильно увлечься этим процессом, тем, как фактуры шипят, скрипят, преобразуются, там разные текстуры, разные цвета. И иногда, когда ты просто весь день видишь что-то серое, вдруг увидеть кучу яркого чего-то, да, которое вот оно тебя перед тобой там становится из крупного, мелким, там, да, вот такие простые вещи, оно тебя впечатляет странным образом. И потом, когда ты понимаешь, что ты вкусно ешь, ты как бы понимаешь, что все это было абсолютно не зря, даже если это сейчас исчезнет.
Блин, я завидую. Это очень клево. Это здоровский вообще взгляд.
Это просто очень хорошо тебя включает в момент. Ты просто вот сейчас видишь, как эта чечевица разваривается условно, да, и понимаешь, что из какой-то сухой фигни она стала чем-то вкусным. И ты понимаешь, как это сделать, да, чтобы это было вкусно. Но другой вопрос, что, к сожалению, у нас нету консенсуса. Мы очень любим разную еду с Олегом. И конечно, мне иногда очень-очень влом готовить только для себя. Знаю, что дети это тоже не поедят. Поэтому я стараюсь сейчас уже лавировать между своими вкусами, вкусами тех, кто, с кем я живу, и моих детей. И я очень надеюсь, что мне удастся им привить любовь к очень разнообразным процессам, связанным с едой. Не только потребление, но и вот эти все этапы, которые тебя, на самом деле, очень сильно успокаивают, очень сильно заземляют.
Вот смотри, из каких двух разных точек, по сути, человек, которому доставляет удовольствие, это я говорю с огромным уважением, наблюдать за процессом разваривания чечевицы, превращения ее в нечто новое и вкусное, и человек, который не видит проблемы в том, чтобы поужинать пачкой мармелада и забыть об этом, на этом закрыть свои кулинарные позывы.
Это ты про меня, в смысле, говоришь?
А это тоже ты?
Конечно, я же тебе сказала, что когда у меня нет сил, времени, продуктов и так далее, это вот я становлюсь тоже человеком, который пачкой мармелада закрывает себе эту потребность.
К сожалению, я человек, у которого есть только пачка мармелада, а сил, времени и продуктов нету. И, конечно же, меня это ужас как тревожит.
При этом, понимаешь, Ань, на самом деле в детстве я помню просто себя, потому что я была очень сильно себе предоставленным ребенком. Я, в принципе, могла разогреть еду с очень раннего возраста, приготовленную мамой там, и так далее. Я тоже ела огромное количество печенья со сладким чаем, и это было вообще основным моим рационом. На самом деле мои вот эти познания в гастрономические какие-то миры, они случились в более позднем возрасте, и это просто вдруг стало важно и интересно. Да? То есть это потом, наверное, уже где-то там 18 лет, мне вдруг стало интересно попробовать приготовить что-то такое вот необычно. Или просто захотелось каких-то разных вкусов, и я понимала, что я не могу себе позволить ходить там где-то ресторан, да. И мне хотелось что-то вкусное, но при этом был один выбор. Либо самой научиться это готовить, либо, ну, как бы есть печенье.
Да, с этих двух таких разных, но в чем-то пересекающихся позиций попробуем сегодня эту тему обсудить с нашей гостьей. Дорогие друзья, как вы знаете, партнером нашего подкаста является наш любимый сервис психотерапии онлайн «Ясно». И кажется, что за последний год или сколько мы вместе с «Ясно», мы рассказали уже вам все особенности сервиса. И раз 1000 упомянули, еще раз упомяну наш промокод «Смена», по которому вы можете получить скидку. 20% на первую сессию, теперь пришла пора показывать людей, которые работают в Ясно. Нам кажется, и особенно тема нашего эпизода сегодня очень сильно к этому располагает. В связи с этим мы рады приветствовать с нами Марину Степаненко, психолога и психотерапевта сервиса Ясно, специализирующаяся на, в том числе, на расстройствах пищевого поведения. И, что очень ценно для нашего подкаста, Марина — мама мальчика, которому 1 год и 1 месяц, и сегодня вместе с Мариной мы подробно обсудим все аспекты, касающиеся здорового отношения с едой, с детьми. И вот этот любовный треугольник, в общем, обсудим сегодня. Что мы относим к расстройствам пищевого поведения, а что ими не является? Что нам говорит наука? И какая?
Насколько я знаю, что в научном сообществе детей начинают как бы лечить с возраста 4 лет. От расстройств пищевого поведения. Но фактически зачатки или уже какие-то нарушения могут начаться буквально с рождения. Давайте будем опираться все-таки на две вещи. Это нарушение пищеварения, если начинают происходить какие-то здесь особенности, и нарушение норм набора веса. Это гипер или наоборот гипо. То есть если ребенок теряет вес стремительно или наоборот стремительно набирает, что-то происходит с потреблением пищи, пищеварением, мы называем это расстройством пищевого поведения. Они в целом все построены на двух таких полярных вещах. Это когда я потребляю слишком много и как-то потом справляюсь с этой едой, там, вызываю рвоту или не вызываю рвоту, там, жду, когда уже желудок растянется до такого состояния, что мне больно становится, только тогда я начинаю испытывать чувство голода. Или наоборот, я очень внимательно к еде отношусь, стараюсь с ней особо не коммуницировать. Если такие родители обратятся за психотерапевтической помощью, то, скорее всего, психотерапевт позовет всю семью. И насколько я знаю, что сейчас самые действенные способы разрешения этой сложности — это семейная психотерапия. Это не когда мама только с собой разбирается, или папа с собой разбирается, или там ребенка, не знаю, отправили самим собой разобраться. Это когда мы приглашаем всю семью, и мы смотрим, какие вообще отношения с пищей, какие отношения друг с другом, и как тут связана еда. Кто-то же едой наказывает, кто-то поощряет. В общем, какую она тут играет роль. То, о чем мы будем сегодня разговаривать, это будет один из факторов того, откуда ребенок научается кушать, есть, потреблять пищу, выбирать пищу. Как возникает идея питания? Она может исходить из тревоги, когда ребеночек только родился, и вся система здравоохранения говорит, так сколько он у вас весит, а сколько вы набрали за месяц, как бы вот тут мамы некоторые домой себе покупают весы специальные, взвешивают после каждого кормления, после каждого похода в туалет, как бы вот. Но это же из некоторого волнения. Что там, вот как бы все ли нормально, догоняем.
А волнение это берется оттуда, что педиатр на приеме говорит, ваш ребенок голодал последний месяц, он не добрал в весе и, возможно, не доберет уже тот вес, который он должен был добрать, и вы в этом виноваты.
Такими словами?
Вот буквально.
Ой. Вот одна из причин родительской тревоги, например, запугивание.
Да.
И в целом, мне кажется, вот мы с вами уже начали много про эволюционные механизмы говорить. Это нормально, когда мама внимательно следит за тем, как развивается ее потомство. Это окей. Но вот некоторые это высчитывание граммов. Ой, 3 грамма потерялось у нас там. Но вот это же действительно из некоторого ощущения, что что-то очень драгоценное. Или может произойти что-то такое опасное, что я буду лучше наготове и как бы там очень внимательно следить за ребенком. И дальше, уже в зависимости от того, что есть в моей голове, как родителя, я буду перекладывать это на ребенка. Например, кормить его очень много. Ну, очень много для его норм.
Или очень часто.
Или очень часто предлагать, игнорируя, как к этому относится ребенок. А дети, они в первые месяцы, господи, ну им ветер подул неприятно, они же сразу нам про это сообщают. Пожалуйста, помогите, тут светит. Ну, в общем, они очень здорово имеют вот эту связь со своим телом. Малейший дискомфорт, мне чуть-чуть стало жарко, чуть-чуть мокро, я сразу сообщу. Если я внимательная мама, которая имеет достаточно поддержки, я буду на это реагировать. Если я мама, которая говорит, вы морите голодом, это вы виноваты, конечно, ну, это доверенное лицо, это же врач, он получил образование, мне хочется с ним разделить какую-то ответственность. Я буду думать, да, где-то я не справляюсь, и буду предлагать очень часто. Поэтому про то, как кормить ребенка, Безусловно, я могу рассказать некоторые нормативы, но каждая мама, каждый папа возьмет из этого то, что ему будет подходить по душе, что ли, или как-то откликаться просто внутри.
А можно вас попросить рассказать? Вы сказали о том, что есть вот эти подходы к выстраиванию рациона. Может быть, мы обозначим просто вот какие они есть, и мы, допустим, с Ксенией поймем, что ой, вот это моя тема, а вот это моя, а может, поймем, что мы вообще мимо них двигаемся как-то.
Ну вот я думаю, мы же говорим с вами все равно про детей раннего возраста, получается, там, да, вот дошкольники такие. Значит, есть идея педиатрического кормления. Это когда вот у меня есть, там, если мы про совсем маленьких говорим, у меня есть, там, не знаю, 200 миллилитров смеси, и там, не знаю, с 4 месяцев я должна баночку пюре скормить. Есть системы более свободные, они называют систему самоприкорма. Это когда ребенок остается, ну, внутри все равно каких-то норм, если он на смеси. И в целом дальше мы его знакомим с разными вкусами, текстурами и стараемся делать это свободно. И если вы вспомните какое-то начало своего прикорма, детям же очень любопытно все потрогать, бросить, размазать, вот, ну, как-то, в общем, обойтись с этим разными-разными способами. И здесь тоже все зависит от терпения, на самом деле, родителей. Вот кто-то позволит это сделать, скажет, да, господи, ну, по-моему, эту кухню, сейчас ты наиграешься, рано или поздно ты успокоишься. А кто-то будет очень сдержан и говорит, ни в коем случае руки убери, ты ешь только с ложечки. Опять, что получается? Ребенку интересно, он хочет познать этот мир, он только родился, его все время как бы останавливают, ограничивают. Но в целом система здравоохранения поддерживает и педиатрический прикорм, и самоприкорм, и возможность смешанного прикорма, когда часть прикорма я контролирую как раз для того, чтобы иметь возможность вот насыщать ребенка, а часть я даю на некоторую свободу, игру.
А еще я слышала про педагогический прикорм.
Точно. Есть педиатрический, это ну, как бы, когда мы считаем все. Есть педагогический, когда я обучаю, а есть самоприкорм, он считается типа... ну, наиболее свободным, когда мы даже не следим за тем, сколько ребенок съел, попало что-то в рот, и слава богу. Но для этого и есть у нас либо смесь, либо грудное вскармливание как основное.
Ага, вот я, по-моему, придерживалась педагогического прикорма. Это когда ребенок потребляет ту же еду, что и мама, только ну, размеры мы дробим. То есть, вот там я ем какой-то огурец, я его маленьким делаю.
Да.
Но не пюре, чтобы жевательные развивались навыки. Вертение вот еды во рту. Говорят, что это тоже важно. Вот там, где я обучалась, а это онлайн-курсы всячески. Вот, что когда мы даем ребенку пюре, мы не учим его задерживать пищу во рту. И получается, что он вот заглатывает, он как бы на результат работает. И вот я понимаю, что я такая же. Я все время, я вообще не замечаю, как я съела. Я раз, и все съела. Знаю, что я с бутылочки питалась, и, скорее всего, мне давали пюре. И я вот до сих пор чувствую, что в меня вот как еда таким потоком заливается.
Это достаточно насильственная идеология. Да, ребенок будет сыт, но что происходит с малышом, когда мы вкладываем эту ложку? У него нет возможности пока оказывать сопротивление, еще нет такого как бы поведенческого навыка. Все, что делает рефлекторный его организм, это проглатывает, чтобы не задохнуться. Я беру и проглатываю. Единственное, что я могу потом делать, когда я вырасту, это, например, выплевывать или вызывать у себя рвоту, чтобы ну, как бы фу, это было слишком, я не успела заметить, что съела там, например, слишком много. И мы с вами оказались только что в первом признаке булимии. Что делать, когда вот у меня что-то пытаются пихать, я буду сопротивляться. Либо я буду утрачивать в целом некоторую чувствительность, я не буду знать, чего я хочу съесть, когда мне пора остановиться.
Можно на эту тему сразу историю из жизни? Я тоже давала своим детям возможности есть и трогать еду, и разбрасывать, и размазывать. Ну, конечно, это очень сложно, когда у тебя двое, потому что вся территория, где мы едим, она, конечно, бесконечно страдает. Но моя свекровь сказала мне, что несколько раз, что ты даешь им такую свободу, что они устраивают полный беспредел, и ну, ты сама себя не жалеешь, ты сама себе не даешь продыху. И, конечно, действительно, это так и было, но мне кажется, что у этого подхода есть свои плоды, потому что рано или поздно дети все-таки ну, сами как-то научаются и есть более аккуратно. Хотя еще не произошло этого момента. Нам нравится переворачивать суп и с супом играть по всем поверхностям. поверхности, и потом, в общем, в нем плавать. Но все равно, да, то есть как бы узнаешь то, что ты хотела узнать, и дальше тебе уже интересен следующий какой-то, да, там, процесс с едой. Поэтому, ну, все-таки я вижу большие преимущества такого подхода, хотя, конечно, он очень энергозатратный для родителей.
Правда, очень высокая цена за возможную свободу детей. Огромное количество энергии, усилия, что-то приготовить сбалансированное, нарезать это безопасно, подать это, чтобы это было достаточно не очень горячим, не очень холодным, за этим всем проследить. Да, вот если еще поговорить про этот метод, мне кажется, Анна, вы про это начали рассказывать, про обращение с кусочками. Когда я все время имею возможность только, например, приложиться к груди и познавать себя в сосании, а дети тоже ведь очень долго учатся добывать молоко, не захлебываться этими потоками сильными, сглатывать, брать столько, сколько нужно, и ну, как-то не успеть устать, прежде чем наесться, то затем постепенно мы начинаем предлагать им более-менее твердую пищу. Опять же, там, нарезаю, как-то готовя. Что в этот момент происходит? Я начинаю понимать, что мои десна, они тоже имеют какую-то возможность, не знаю, сокрушать эту еду. Затем мой глотательный аппарат может совершить вот это движение, чтобы кусочек попал вниз. И уже чуть позже, это году, происходит так, что что-то в меня попало, и я чувствую насыщение. И ребенок начинает связывать, что, о, оказывается, я могу теперь питаться не только смесью, но еще вот этой пищей, которую мама мне дает или там папа дает. И у него начинают логические связи какие-то выстраиваться по этому поводу.
Я когда пыталась какие-то блоги смотреть на тему прикорма, я смотрела какой-то англоязычный блог, и там советовали вообще никак не реагировать, никогда не злиться, никогда не выходить из себя на вот эти все переворачивания тарелок, выбрасывание еды на пол, какие-то игры с едой, что это как бы должно быть максимально, как бы это вот у тебя все хорошо, ты абсолютно нормально к этому относишься. И ребенку это разрешается делать, да, что игра с едой — это нормально. И я иногда все равно знаю эту рекомендацию, я иногда все равно очень сильно злюсь.
Мне кажется, рекомендация про то, чтобы не злиться, когда все вокруг чистое превратилось в грязное, она не совсем реалистична. Я вот единственное, что думаю, предложила бы всем родителям подумать, как можно минимизировать уровень своего раздражения.
Честно скажу, у меня бывает, что такие дни, когда я так, сегодня мы будем готовить еду только, которую очень легко убирать.
Понимаю.
Типа кукуруза в початках. Отлично. Сегодня едим кукурузу, завтра тоже едим кукурузу. Детки, извините.
Я тут хочу от себя сказать, как из будущего вам сообщение дать. Во-первых, да, меня очень вдохновляло и давало мне сил вот эта идея, что я не драю тут кухню и пашу, а то, что ребенок учится, это весело. Мы сейчас вместе все раскидаем, а потом вместе все уберем. Понимаю, не всегда ты в таком благостном состоянии, чтобы каждый день так и воспринимать, но реально, когда смотришь на это как на процесс обучения, это очень вдохновляет и как-то становится спокойней. И сейчас Кире 3,5 года, она уже очень давно ничего не раскидывает. Она очень аккуратно ест, при том, что все летало. Она просто в какой-то момент, мне кажется, года 1,8, может быть, 2, просто уже неинтересно раскидывать. И надо это прожить, чтобы потом было все супер. Сейчас у нее какая-то капля где-то, она: «Дайте салфетку!» Всё, ну, вот, это вот такой человек стал. Так что просто странно делать выводы по мне одной, да, но вот я такой же путь прошла, и вот смотрите, у меня результат такой, что все нормально.
Мне кажется, мы на примере наших детей можем с вами, в принципе, рассмотреть некоторые, ну вот такое развитие человека в срезе, некоторые эволюционные процессы, потому что в самом начале ребенок, ну мне лично представляется таким маленьким зверьком, у которого большое количество любопытства и который все время при этом поглядывает на маму. Вот действительно, что у мамы в тарелке, я хочу есть то же самое. Не по причине того, что у мамы там вкуснее, а по причине того, что она от этого не погибла, и я буду есть то же самое, только потому что я тоже хочу остаться в живых. Поэтому вот я думаю, что, несмотря на то, что может казаться, что маленькие дети находятся в хаосе, они фактически своим третьим глазом все время поглядывают за тем, а что там делают взрослые. И начнется период, когда действительно ребенок попросит салфетку, попросит его умыть, попросит переодеть одежду, потому что здесь капля. Хотя раньше мог ходить просто весь в пюре, мокрый, грязный, даже никогда и не заметил бы. Если все было строго, мне кормили с ложечки, я не мог ну, как бы, не знаю, как-то с этим совсем повзаимодействовать, находился в некоторой насильственной ситуации в отношении потребления пищи, оно может выстрелить чуть позже. Например, отказом от каких-то продуктов или выбором какого-то продукта как любимого. Даже есть в как бы, системе изучения расстройств пищевого поведения неофобия. Это невозможность, это фобическое переживание перед новыми продуктами, когда дети, например, выбирают только хлеб.
Кажется, мы как раз подошли вот к этому моменту, когда можно смело спрашивать, как понять, что есть какие-то проблемы вот, с пищевым поведением у ребенка, потому что мы знаем, что это не то же самое, что расстройство пищевого поведения у взрослых, что у этого есть разная основа, да, что у взрослых это дисморфофобия, а часто проблемы с восприятием собственного тела, а у детей это совсем другое переживание, возможно, совершенно да, еще доосознанное. То есть, как бы это вообще до формирования да, какого-то еще себя может происходить. Например, вот ребенок может бесконечно давиться новой текстурой. Или он, например, может вообще отказаться там, есть вот все, кроме хлеба, или все, кроме там, кефира, йогурта, какого-то да, жидкого, или там пюре. Я не очень сильно погружена в тему, но, насколько я понимаю, это очень часто может быть связано с какими-то особенностями развития, даже ну, какими-то более глобальными, с аутическими, с расстройствами аутического спектра, например, очень часто, да. И вот как распознать какие-то вот эти вот ну, сигналы, вот эти уже маячки, да, из-за которых стоит действительно не просто обеспокоиться, а пойти уже поговорить с врачом, который может подсказать, да, что делать дальше, или поговорить с психологом, который тоже подскажет, что делать родителям в первую очередь.
Давайте в целом выделим три возможные причины. И первая причина — это генетическая. Мы больше с вами как-то про поведение говорили, что условно я смотрю на родителей, повторяю, но есть действительно некоторая еще первородность в том, что, например, если ребенок сильно недоношенный или имел какие-то сложности внутриутробного еще развития, да, например, вот, не знаю, слабость сфинктеров, сложно глотать, да, или вот там сложно вот эту силу иметь в том, чтобы пропихнуть еду, ему будет невероятно трудно справляться с твердой пищей. Ну, это чистая физиология, ну, ничего тут не поделаешь. И тогда мы начинаем, вот правда, с пюрешек, потом пюрешки с маленькими кусочками, чтобы постепенно-постепенно его мышцы могли тренироваться. Это одна история. Здесь можно действительно научить очень таким как бы подходом тщательным, серьезным и внимательным со стороны родителей. Просто мы постепенно, как, не знаю, в спортзале наращиваем мышцы только внутренних органов. Есть действительно, как вы сказали, проблема, она тоже генетическая, это расстройство аутистического спектра. Это когда я гиперчувствительна. Например, я не переношу, там, давайте, вот, не знаю, сухости во рту, мы про хлеб начали говорить, я не могу его есть. Вот просто он только попадает внутрь меня, и я начинаю испытывать такое сильное раздражение или такой сильный ужас, что я от хлеба отказываюсь. Родители это заметят. Потому что вот история прикорма, она же как звучит, что мы берем один продукт, и в течение недели с микродозы доводим его там до максидозы этого возраста. Не знаю, сначала пол чайной ложечки, даем на следующий день ложечку. И, допустим, у нас подошла история с хлебом. Мы предложили ребенку там, не знаю, 3 хлебных крошки. И видим, какая-то экстра реакция. Ну, окей, такое бывает, новый продукт. Предлагаем еще раз. То же самое. И если эта реакция сохраняется, я бы уже с этим материалом шла бы к педиатру, которому вы доверяете. А еще обсессивно-компульсивное расстройство здесь. Оно может вырабатываться вследствие поведенческих каких-то особенностей. Там мы видим, как мама с папой себя ведут. Но в целом мы будем говорить, что это особенность такая генетическая. Это некоторая такая подвижность нервной системы и такая особенность мышления, когда я пытаюсь детализированные вот эти связи выстраивать. И некоторые люди, которые страдают от анорексии, они действительно находят вот этот такой паттерн, что сейчас я проконтролирую то, что я не съем, займусь спортом в течение 3 часов. Ну, в общем, какие-то выстрою системы, и, наконец-то, перестану испытывать эту тревогу. Тревога может быть вообще не связана с внешним видом, как вы понимаете, она может быть связана с отношением, с отношениями, с тем, что происходит за окном, не знаю, в политике, в мире вообще в целом. Но как будто бы я таким образом хоть что-то начинаю контролировать. А еду все-таки легко контролировать, согласитесь. Это не другой человек, который, не знаю, сегодня счастлив, завтра несчастлив, а тортик я всегда могу отодвинуть или его не купить.
Не всегда, к сожалению.
Для людей с анорексией почти что всегда. Есть психогенные факторы, это как раз окружение, да, вот реакция мамы и папы, моя собственная реакция на происходящее, в целом атмосфера в семье. Например, ужасный конфликт между родителями или ужасный конфликт там мамы со свекровью, ну вот, в общем, какое-то очень большое напряжение в семье. И вот мы садимся за стол, и вроде бы все как обычно, так вот, если со стороны, не знаю, посмотреть, звук не включать, но видно, как мама берет стакан и, вот знаете, так на стол ставит. Запей. Держи, это вкусно и тебе. Ну, то есть, как бы слова сильно расходятся, вступают в диссонанс с тем, что я делаю. Дети, ну, им это не нужно объяснять. Это я вам могу как бы сделать некоторую интерпретацию. Они это чувствуют. И могут быть какие-то уже тоже интересные отношения с едой. Ой, почему так, не знаю, напряженно в этот момент. А может быть, социокультурная некоторая еще причина. Например, в нашем обществе все равно есть такая сцепка, что худой значит красивый. И малышам еще позволительно иметь эти прекрасные округлости, щечки, им считают складочки. А потом-то уже, извините, нужно быть стройным, спортом хотеть заниматься, мышцы какие-то там наращивать. И мама, может быть, или папа неосознанно поменьше порции давать. Продукты правильные типа выбирать.
Вот у меня про это вопрос. Давайте жирную поставим восклицательный знак на этом вопросе. Вот для меня сейчас очень актуально, и я хотела, вот когда задавала вопрос про рацион, прикорм понятно, прикорм контролируют полностью родители. А потом ребенок, во-первых, он дотягивается до всяких ящиков, во-вторых, он в целом говорит, я хочу то-то и то-то. И из, в частности, Киринова рта часто разносится, что она хочет шоколад, что-то вкусное, что-то сладенькое. И я на нее смотрю, я вообще, мне вообще не жалко. Я, конечно же, опасаюсь за зубы, потому что знаю, что если их там часто подвергать соприкосновению со сладким, реально развивается кариес. И при этом я знаю, что для мозга очень важен сахар, и я ни в коем случае не хотела бы ограничивать ее и радостно даю, но я смотрю, и у нее начинается, так сказать, неатлетическое телосложение появляться. И я думаю, а ей полезно вообще столько, если ее организм это в жир откладывает? Вот, может, мы перегибаем с количеством сладкого, которого мы ей даем? И вот я, имея вот этот расклад, пытаюсь принять какое-то решение. И вот вопрос. Является ли отклонением пищевого поведения то, что на голод ребенок всегда выберет шоколадку? Это отклонение или это нормально? И что с этим делать?
Мне точно кажется нормальным, что ребенок выбирает то, что ему вкусно, и то, что ограничено. И просить то, что у тебя не в таком доступе, это точно ок. Что, мне кажется, наступает с детьми более старшего возраста, когда нет уже такой власти, что вот, вот твоя тарелка, ты ешь только то, что ты видишь внутри нее, наступает большая ответственность родителя говорить «нет» и ограничивать его в том, что он будет потреблять. Ну, типа, давать сбалансированную тарелку как основной прием пищи и что-то как не основное. Чтобы не было такого, что, там, не знаю, ваша дочь наелась шоколадкой, прежде чем есть, не знаю, продукты питания, где есть белки, жиры и углеводы. Шоколадка – это прекрасно. Ничего плохого в шоколадке нет, кроме того, что она имеет ограниченный состав внутри себя веществ. Невозможно развиваться, наращивать силу, наращивать, не знаю, вот опять же, нейронные связи как-то, ментально развиваться на одном сахаре. Нет.
Тогда вопрос он как к психологу здесь, а не как к диетологу. У ребенка желание возникает поесть. Мы не знаем, почему она возникает. Она выбирает шоколад. Я спрашиваю, возможно, чрезмерно уделяя внимание этой теме, потому что я, когда мне голодно, я только шоколад поем. Мне вообще ничего... Ну, или помидорчик черри, но он тоже сладкий. Как бы вот что мне делать, как мне проверить, что она сейчас голодна, а не ей грустно или ей скучно? И как мне из этой ситуации так хитро, элегантно выехать и не создать там ограничения, неправильную реакцию, наверное, на какой-то стимул, который у нее возник. В общем, как мне распутать этот пазл?
Спросить Киру.
Спросить что? Тебе голодно или грустно?
Мне кажется, может вообще начать разговор про то, как она понимает чувство голода. А как ты поняла, что ты сейчас такое почувствовала? Это же очень специфическое переживание. Вспомните себя голодной. Не грустной, не уставшей, которая хочет себя чем-то поддержать, а голодной. Это очень яркое физиологическое переживание, которое ни с чем не спутать. Это посасывающее ощущение внутри желудка. Это иногда обильное слюноотделение, потому что, допустим, запах какой-то донесся, и вот оно все сработало. Я бы спросила Киру, ой, а как ты сейчас поняла, что ты голодная? Что ты сейчас такое почувствовала? И голодный человек, если перед ним ему предложи кусок хлеба, он согласится в этот момент. Ну ладно, очень голодный человек согласится. Не очень голодный он будет выбирать так. Ну, я хлеб с маслом буду, еще и с сыром, например. Но прям голодный человек, он скажет, да что угодно давайте. Если это только шоколадка, возможно, заскучала. Да что угодно. У нас же большое количество потребностей прикрывается едой. Потому что, хоп, ты что-то сразу почувствовал, такой... Ой, да в принципе нормально, можно дальше чем-то заниматься.
А это нормально, что у нас большое количество потребностей перекрывается едой?
Я не знаю, что такое нормально. Есть какие-то книги, которые говорят, как надо жить. Или которые говорят, вашему ребенку нужно давать 200 мл смеси. Или там, кормите грудью до 2 лет. Я не знаю, кто это придумал. Там, или какое количество статистических данных было обработано. В жизни бывает так, что часто мы путаем наши ощущения. Почему? Потому что иногда нам неправильно их объясняли. Представьте, родителю, допустим, очень плохо, он устал, он весь, не знаю, он что-то пытался работать еще. Вот у него ребенок родился, он работает или просто убирается, готовит, читает эти статьи, беспокоится очень, хочет быть хорошим родителем. И тут ребенок приходит и рыдает, и рыдает. Ну что ты рыдаешь? У меня мячик того оттенка красного. Ну я не знаю, там, я хотел лизнуть пол, а он соленый. Ну вот что угодно. Ой, мам, там, ну что-нибудь сделай со мной. Или пап, что-нибудь сделай со мной. Ну на шоколадку. И ты знаешь, что у тебя есть? Ну 10 минут спокойствия. Ну 15 иногда, может быть. Если что-нибудь большое дашь, там, может, ты подольше есть. Ну как бы стыдно. Ну, наверное. Но в целом, а как мне отдохнуть? Ну, не знаю. В общем, мне вот про эту норму кажется очень опасным. Потому что если все время следовать некоторым правилам, можно загнать себя в такое вот гиперответственное, неврозное отношение и так себя заругать, что не хочется говорить, что нормально, что нет. Так бывает точно. Поэтому здорово иногда спрашивать, типа, ой, а как ты поняла, что ты голодный? И себя начать спрашивать. Там, вот, не знаю, вы в следующий раз пойдете за помидоркой черри, попробуйте вспомнить наш разговор, так посмотрите на нее и подумать, ой, а это я сейчас голодная? Или вот что сейчас со мной произошло? Могу ли я себя накормить? А может, я вообще хочу обниматься сейчас или полежать?
У меня есть вопрос, вот еще чуть-чуть раньше, до того, как мы пришли сейчас к этому. Мы говорили про вознаграждение за еду. У меня очень есть внутренний большой такой вопрос и для взрослых, и для детей. Можно ли себя вознаграждать вкусненьким за что-то, что ты сделал? Является ли это на самом деле хорошей конструкцией ассоциации? Потому что я так делаю, разумеется. И к чему это в каких-то радикальных формах может приводить, да, если мы бесконечно зарабатываем, чтобы вкусненькое что-то съесть?
Я единственное, что думаю, что если это какая-то устойчивая система, прям вот я имею право съесть что-то вкусненькое за какое-то достижение, например, то это форма расстройства пищевого поведения. Если это регулярная схема, если я могу только за что-то съесть, там, торт или бургер, там, или картошку, то здорово с этим человеком разговаривать. В принципе, мне кажется, каждый, кто нас сейчас слушает, может задать себе вопрос, какое место в моей жизни занимает еда? Насколько это вообще важная, не знаю, субстанция для меня в этом мире? И какие у меня с ней отношения? Если поставить меня и еду, кто мы друг другу? Какие между нами связи? Чувствую ли я себя свободным в этом отношении? Или мне приходится все время контролировать? Или наоборот, я чувствую крайнюю зависимость от того, что не могу себя в этой теме контролировать? Как только определится степень отношений, можно задавать себе следующие вопросы. Чего бы мне хотелось в отношении с едой? Как утрачивается моя свобода? Есть ли в моей жизни еще какие-то удовольствия? Есть ли у меня возможность, например, когда я сделала или сделал что-то классное, кому-то об этом рассказать? А я умею хвалиться? А я умею принимать, не знаю, комплименты, радость за себя? А в моем окружении есть люди, которые готовы это сделать?
Господи, меня каждый следующий вопрос просто к слезам подталкивает. Все более настойчиво.
А можно все это не чувствовать? И, например, давайте шлифанем по торту сейчас. Ну, типа, это слишком... Короче, это все очень сложно, а торт — это легко.
А торт что нам конкретно делает? Активирует какие-то химические реакции?
Центры удовольствия.
Да. Сосочки наши очень рады в этот момент, и наш мозг очень рад, и наша гормональная система перезапускается, потому что, скорее всего, еще есть некоторая связка. Кто-то выбирает сладкое, кто-то выбирает соленое, кто-то перченое. Мы возвращаемся к опыту удовольствия.
Я слышала, что вот люди с некоторыми зависимостями, например, люди, которые курят, могут перепутать чувство голода и желание покурить. То, что мы настолько иногда можем с помощью еды действительно закрывать какие-то, да, другие потребности, вплоть до того, что если ты даже хочешь курить, и, собственно, многие, кто бросает курить, боятся ожирения, потому что боятся, что будут больше есть. Опять же, да, через рот, ну, как бы понятно, что, в общем, одно и то же место, через которое ты можешь получить это ощущение, и поэтому есть такое. И в этом смысле получается, что можно выйти на какой-то более осознанный уровень, когда ты действительно различаешь, да, что сейчас ты хочешь, бесконечно задавая себе вопросы. Ну, такой не невротический, а просто, да, вот почему сейчас мне этого захотелось, что сейчас стало триггером того, что я себе там разрешаю съесть шоколад.
Я вот еще сейчас вспоминаю, что вы, возможно, знаете, что у младенцев очень сильно развит сосательный рефлекс, который позволяет не только вот там, не знаю, молоко из груди добывать, да, или вот прильнуть к бутылочке со смесью, но еще и успокоиться, потому что рот и наша глотательная система – это тоже один из первых сфинктеров, который вот за счет такого ритмичного посасывания помогает мне успокоиться и приводит нервную систему в состояние покоя. А дальше, допустим, по какой-то причине мне предлагают, не знаю, кормление по часам или там я хочу сосать соску, а мне говорят, ты уже взрослый или ты уже взрослый, все, мы отказываемся от соски, уже ты большой ребенок. А что мне делать с этой потребностью? Или вот я, кстати, недавно это слышала, что там маленькому ребенку не разрешили что-то погрызть или что-то посадить, какую-то игрушку. А руки, палец. Он палец в рот засунул, ему говорят, так, извините, все, мы готовимся к детскому садику, там такое не поймут. А если у меня есть эта потребность, я могу себя успокоить вообще частью своего тела. Это же гениально. Мне просто нужно пососать свой палец. Допустим, мне говорят, нет, все, ни в коем случае. В какой-то момент я подрасту и пойму, что, например, еда, эти леденцы. Почему дети любят леденцы? Это же постоянный процесс посасывания. Потом я подрастаю, леденцы уже не актуальны. Я думаю, я могу и покурить, например. Или много разговаривать. В общем, в любом случае использовать все время эту систему, чтобы успокаиваться. Успокаиваться, говорить, например.
Боже, даже говорить можно сюда отнести. Это гениально, абсолютно.
Да, да,
подкастеры все такие вот момент. Ауч.
Это одна из потребностей. Я не знаю, какие там скрытые. Это еще может быть потребность проявляться. Ну, в общем, миллион всего. Но мы с вами все-таки сегодня говорим про пищевое поведение. Пожалуйста. Тоже один из вариантов. Все время как-то задействовать тогда свой рот.
Что точно поможет нам, если мы зададимся целью создать своему ребенку расстройство пищевого поведения, какие у нас здесь есть помощники?
Мне кажется, в целом, когда человек настроен очень категорично, потому что я сейчас буду все делать правильно, это уже очень большая нагрузка на его психику и, возможно, на психику ребенка. Единственное, наверное, что я думаю, здорово разграничить прием пищи, просмотр мультфильмов. Я знаю, что многие родители очень сильно переживают, хотят накормить своего ребенка и включают мультик, а ребенку нужно просто открывать рот. Вы его накормите. Это правда. Почувствует ли в этот момент ребенок голод, текстуру, вкус пищи? Нет. Будет ли ему потом интересно употреблять пищу без мультиков? Нет. И таким образом вы создаете очень сильную зависимость, что ой, начинается прием пищи, ребенок это связывает с мультиками, а если мультиков нет, он не понимает, что с ней делать. Стоит этого избегать.
Сразу вопрос, если вдруг нам приходилось так делать по какой-то причине, или мы не знали, что нельзя так делать. Что можно сделать прямо сейчас, чтобы и себя не винить из-за этого, и как-то ребенку помочь вернуться обратно на безмультиковый прием пищи?
Совершать такое же количество повторений. быть спокойным, знать, что мы это делаем для того, чтобы как-то вернуть чувствительность в плане потребления пищи. Быть в этом месте спокойным, уверенным, настойчивым и где-то сочувствующим на самом деле. Потому что, ну блин, вообще-то я маленький, я привык есть под мультик. И мультик мне нравится. А здесь вот эта еда, я не знаю, что с ней делать. Учить, подкладывать столовые приборы. Вот ребенок этому не научится сам. Быть в этом просто вот таким систематичным. Я как психотерапевт скажу, что ничего лучше довольной мамы с утра для ребенка не может быть. Если мама чувствует себя подавлена, если она не выспалась, если она недовольна своей жизнью, если она не удовлетворена как-то в способе самопроявляться, да, если она всю ночь спала и не смогла потом пойти записывать подкасты, потом сидит и думает, ну классно, зато у моего ребенка не будет ассоциации с пищей, типа вот оно мое достижение. Да к черту, если честно. Для меня намного важнее, чтобы у родителя была возможность оставаться добрым, внимательным и четким по отношению к своему ребенку любыми способами. Пусть это будет девиз сегодняшней нашей встречи. Мы сегодня много говорили условно про то, что здорово делать, чего стоит избегать. Пожалуйста, заботьтесь о себе в первую очередь. Вы основные киты благополучия вашего ребенка.
Ну. Что? Как будто становится полегче. Мне всегда после наших гостей-психологов становится полегче. Они как будто специально. Специально нужны для того, чтобы нам стало легче, тебе не кажется?
На самом деле, я очень благодарна за такую гостью. По-моему, это действительно очень успокаивающая идея, что нет вообще-то глобально никакого нормального. Да? То, что давайте думать, что из того, что мы делаем, нас действительно не дает нам жить хорошо и спокойно, и не дает спокойно развиваться нашим детям. Ну, вообще, мне очень понравился этот разговор. Получила ли я какие-то практические рекомендации? Да. Я буду меньше тревожиться. Я думаю, еще меньше тревожиться по поводу того, что я, например, не успела накормить своего ребенка вчера. Да, так бывает. И это не значит, что я плохая мама.
Да, как будто перед нами очень большая ответственность, и я, конечно же, благодаря нашему подкасту поняла, что я жесть какая тревожная мама, но все равно же есть какие-то виртуальные требования мифические, которым я стараюсь соответствовать, и здесь нужно себя успокаивать, как будто вот спокойно, расслабься, нет никаких требований, просто успокойся, и это какая-то дополнительная опять работа, ну вот в случае тревожного человека.
А вот попробуй, на самом деле, не загасить себя, да, а именно по-настоящему попробуй успокоиться по поводу того, насколько здорово ты кормишь свою дочку, и перестать так много ответственности брать на себя. Она просто уже другой человек, который скоро сам будет принимать решение, что она хочет есть, и строить свои отношения с едой. И, в принципе, чем раньше это начнется, как будто бы тем быстрее она поймет, чего ей действительно хочется, а не будет рассчитывать, что мама скажет, что я сейчас должна съесть, потому что она лучше знает, да, и больше, на самом деле, уделять внимание не только поглощению еды, а приготовлению, да, какой-то еще другим способом взаимодействия с едой. Поскольку это большая часть нашей рутины, нашей работы, как родителей, вообще как людей, то дети, они тоже должны понимать, что это не что-то, что само по себе появляется в пакетике.
Знаешь что, вот ты говоришь про расслабиться, и я вспомнила сейчас такую вещь, что моя булимия излечилась в тот момент, когда я расслабилась. Я не помню, из-за чего я расслабилась, мне, наверное, нужно с психологом как-то это вспоминать в недрах памяти, но я прекрасно помню вот этот процесс, что я в какой-то момент такая... Так, я перестаю смотреть, кто что ест вокруг. Я перестаю переживать из-за того, как много я съела. В самую первую очередь я перестаю избавляться от того, что я съела, и смотреть, как мой организм реагирует. В общем, как-то первое — успокоиться, второе — прислушаться к себе, и потихоньку это пришло, ну, в условную норму. Но совет успокоиться — это прекрасный совет. Да, короче, в тему можно углубляться бесконечно, и мне бы хотелось это сделать, честно говоря. К счастью, я имею возможность в рамках этого подкаста общаться с суперинтересными людьми, полезными и важными, и о том, как углубиться в тему отношений с едой и с собой через книги, мы попросили рассказать нам выпускающего редактора нашего самого любимого издательства детской литературы «Самокат» Алены Щербаковой и расспросили ее о полезных книгах по теме. Давай поговорим про книгу «Тело, мой друг и враг». Расскажи, пожалуйста, про нее все, что знаешь.
Эта книга вышла в «Самокате» в серии «Меня это касается». У нас несколько лет назад эта серия запустилась, чтобы с подростками говорить на самые разные социальные темы про здоровье физическое и ментальное, про тело, про общение в интернете. И вот в этой серии мы издали французскую книгу «Тело, мой друг и враг», которую написала Доминик Адель Касута. Она практикующий эндокринолог и диетолог. То есть у нее многолетний опыт и врачебная практика. Она использовала в своей книге современные доказательные исследования и опыт многих подростков, опыт их пищевого поведения и отношения к телу. Книжка эта адаптирована под российские реалии, потому что в ней было много того, что там, допустим, не используется у нас, какие-то понятия, или там то, что относится вот непосредственно к системе здравоохранения Франции. В этом помогала научная консультантка Даша Саркисян, медицинская журналистка и соосновательница телеграм-канала «Намочи манту». И еще книжка проиллюстрирована. В оригинальном издании нет иллюстраций, а мы ее дополнили иллюстрациями такими очень забавными и точно попадающими в текст и смысл. Их нарисовала художница Влада Мяконькина. И в целом эта книга помогает прийти к принятию своего тела, каким бы оно ни было, через понимание, как все в организме устроено и как он меняется в пубертате и у девочек, и у мальчиков. Потому что это, во-первых, разные во времени процессы и, в принципе, разные процессы. В книге много внимания уделяется пищевому поведению и правилам здорового питания. Рассказывается про расстройства пищевого поведения, их типы и причины возникновения. Затрагивается еще тема современной диетической культуры, рассказывается о вреде диет, ограничений, вот этого всего. Еще объясняется, как работают соцсети, как они влияют на наше поведение, на настроение. В общем, это все про сравнение себя с другими, всякие эти стандарты красоты в кавычках. И самое главное, что мне нравится в этой книге, она написано очень просто, легко, в ней нет какого-то назидательного, авторитарного тона. Она говорит с подростком на понятном ему языке, и такое ощущение создается, что подросток спрашивает совета у своего значимого взрослого, мнению которого он доверяет. И вот этот взрослый ему рассказывает, что и как устроено. В «Самокате» это пока единственная книга на тему пищевого поведения, но у меня есть большой список книг других издательств, которые могут в этом помочь. Если говорить про младший возраст, то есть чтобы с самого начала, как ты сказала, что 3 года дочке, у Марии Кардаковой вышли сейчас в «Альпине дети» очень классные книжки из серии «Я знаю, что я ем». Сейчас их 3 — овощи, фрукты и крупы. И там рассказывается, что такое овощи, как, из чего они состоят, как они появляются в нашем рационе, как они влияют на организм, про их пользу и так далее. И так про каждую группу продуктов. И там все в такой очень простой для ребенка форме, с картинками, с разной такой инфографикой, понятными схемами. В общем, это все объясняется. Это для вот такого старта, входа в тему пищевого поведения для ребенка, для развития здоровых пищевых привычек. Это прям вот такой must-read, я считаю.
Круто. Еще какие-то рекомендации?
Есть еще, конечно, более такие взрослые книги, то есть это для родителей, чтобы прочитать, понять что-то оттуда, почерпнуть. Есть, например, книга Евгении Доновой «Пищевой монстр». Там есть персонаж, девочка Аня, и там вот с ее детства показывается, как формировалось ее пищевое поведение, что на него влияло и как у нее развивалось РПП. И там показываются разные виды РПП, тоже на примерах. Еще для понимания того, как все устроено в организме и как работает похудение, например, набор веса. Это книга Евгении Меглинской «Стоп срывом и перееданием». Для родителей, у которых дети с РПП, есть отдельная подборка. То есть это уже родители, которые знают, что у ребенка есть РПП или развивается РПП, и они уже обращаются за помощью и хотят больше узнать. Это расстройство пищевого поведения, руководство для родителей. Авторы Марша Херин и Нэнси Мацумото. И есть книги на тему анорексии. Анорексия чаще встречается у подростков. И есть, например, книга «Этим утром я решила перестать есть». Она рассказана от первого лица, 14-летняя девочка, героиня, и это ее история борьбы с РПП. Она заболевает анорексией из-за травли в школе, из-за упреков в семье, что она много ест, и она решает перестать есть. И, в общем, в книге раскрываются все стадии ее болезни и принятия ее диагноза. То есть там она ведет дневник. И видно, как заболевание проникает во все сферы ее жизни и мешает ей нормально, полноценно жить.
Уф, у меня прям тяжело так немножко, когда ты сказала, что вот это расстройство, оно проникает во все сферы жизни. Я вспоминаю, когда у меня была булимия, вспоминаю, как это было тяжело, все было тяжело. Вообще, это было постоянно с тобой, у меня прям гадкие воспоминания накрыли про это. Очень надеюсь, что наш подкаст в том числе и, в первую очередь, наверное, эти книги помогут тем, у кого есть с этим проблемы или у чьих детей есть такие проблемы, подступиться как-то к ним и начать с ними работать. Мы благодарим студию «Толк» за помощь в создании этого подкаста. Продюсер подкаста Арсений Агеев, звукорежиссер Сергей Скурто. Пожалуйста, не забывайте пользоваться нашим промокодом «Смена» латиницей в сервисе психотерапии онлайн «Ясно». Ссылку и промокод вы найдете в описании выпуска. И прямо сейчас перейдите по ссылке в описании, скачайте приложение «Строки» и послушайте наш подкаст «Пищевая ценность». Надеюсь, вам будет интересно, и вы получите опору и поддержку через этот подкаст. С этой темой, мне кажется, она очень и очень нужна, и я рада, что у нас, как у студии, появилась возможность ее дать. Наша смена.